Глава 5. Конь на дне морском. Море теплое, прозрачное, едва колыхало свои поразительно яркие зелено-голубые волны. Дарветер медленно вошел по самую шею и широко раскинул руки, старался утвердиться на покатом дне. Глядя поверх пологих волн на сверкающую даль, он снова чувствовал себя растворяющимся в море и сам становился частью необъятной стихии. Сюда, в море, он принес давно сдерживаемую печаль. Печаль разлуки с захватывающим величием космоса, с безграничным океаном познания и мысли, с суровой сосредоточенностью каждого дня жизни. Теперь его существование было совсем другим. Возраставшая любовь к Веде скрашивала дни непривычной работы и грустную свободу размышлений отлично натренированного мозга. С энтузиазмом ученика он погрузился в исторические исследования. Река времени, отраженная в его мыслях, помогла совладать с переменой жизни. Он был благодарен Веде Конг за то, что та с достойной ее чуткостью устроила путешествие на винтолете в страну, преображенную трудом человека. Как и в огромности моря, в величии земных работ собственные утраты мельчали. Дарветер примирялся с непоправимым, которое всегда наиболее трудно дается смирению человека. Тихий полудетский голос окликнул его. Он узнал Миико и, взмахнув руками, лег на спину, поджидая маленькую девушку. Она стремительно бросилась в море, с ее жестких смоляных волос скатывались крупные капли, а желтоватое смуглое тело под тонким слоем воды казалось зеленым. Они поплыли рядом, навстречу солнцу, к одинокому пустынному островку, поднимавшемуся черным бугром в километре от берега. Все дети эры кольца вырастали на море отличными пловцами, а Дарветер обладал еще врожденными способностями. Сначала он плыл не торопясь, из опасения, что Миико устанет. Но девушка скользила рядом легко и беспечно. Дарветер заспешил, несколько озадаченный искусством Миико. Но даже когда он понесся изо всех сил, Миико не отставала, а ее неподвижное милое личико оставалось по-прежнему спокойным. Послышался глухой плеск волн с мористой стороны острова. Дарветер перевернулся на спину, а разогнавшаяся девушка описала круг и вернулась к нему. «Миику, вы плаваете чудесно!» — с восхищением воскликнул Дарветер и, набрав полную грудь воздуха, задержал дыхание. «Я плаваю хуже, чем ныряю», — призналась девушка, и Дарветер снова удивился. «Мои предки были японцы», — продолжала Миику. «Когда-то было целое племя, в котором все женщины были ныряльщицами. Ловили жемчуг, собирали питательные водоросли. Это занятие переходило из рода в род, и за 1000 лет они достигли замечательного искусства. Случайно оно проявилось у меня теперь».
«Никогда не подозревал,
что отдаленный потомок женщин-водолазок станет историком. У нас в роду существовала легенда. Был больше 1000 лет назад японский художник Янагихара Эйгоро».
«Эйгоро? Так ваше имя...»
«Редкий случай в наше время, когда имена даются по любому понравившемуся созвучию. Впрочем, все стараются подобрать созвучие или слова из языков тех народов, от которых происходят. Ваше имя, если я не ошибаюсь, из корней русского языка».
«Совершенно верно. Даже не корни, а целые слова. Одно – подарок, второе – ветер, вихрь».
«Мне неизвестен смысл моего имени, но художник действительно был. Мой прадед отыскал одну его картину в каком-то хранилище, большое полотно, вы можете увидеть его у меня, историку оно интересно, очень ярко изображена суровая и мужественная жизнь, бедность и неприхотливость народа. Поплывем дальше».
«Минуту еще, Миику, как же женщины-водолазки?»
«Художник полюбил водолазку и поселился навсегда среди племени. И его дочери тоже были водолазки, тоже промышляли всю жизнь в море. Смотрите, какой странный остров. Круглый бак или низкая башня, как для производства сахара».
«Сахара!» — невольно фыркнул Дарветер. Для меня в детстве такие пустые острова были приманкой. Одиноко стоят они, окруженные морем. Неведомые тайны скрываются в темных скалах или рощах. Все, что угодно можно встретить здесь. Что хочется в мечте –